Руки у Агеева были скручены за спиной. Сил оставалось немного. Он собрал во рту сгусток, перемешанный с кровью слюны, и плюнул в лицо начальника полиции. Тотчас понял, что неудачно. Дрозденко был на стороже и увернулся. А он в тот же миг полетел на ремне от сильного удара в челюсть. Изо рта хлынула кровь, и он через разбитые губы вытолкал языком обломки зубов. Дойти до церкви уже не было сил, и двое полицаев потащили его под мышки. Сознание его словно растворялось в тумане, и он запомнил только свежий ветер на площади и тревожный вороний грай на деревьях у церкви. Телогрейку с него сняли в подвале. Тонкая сатиновая рубашка была изодрана в клочья. Правый рукав вовсе оторван, избитым окровавленным телом Агеев остро ощутил холод, озноб, и это ненадолго взбодрило его. Дальше уже отчетливо чувствовал, как его волокли в церковный подвал, он то и дело оступался на камнях ступенек, но полицаи не дали упасть и скоро толкнули куда-то в темную, кажется, пустую камеру. По крайней мере, здесь он во весь рост вытянулся и, кажется, потерял сознание. Пришел в себя от нестерпимой жажды. Все в нем горело в жару, сжигавшим отбитые внутренности, но было тихо, и, похоже, он был тут один. Простонал, слабо пошарил рукой, наткнувшись пальцами на что-то липкое, кровь, что ли. Тонкая соломенная подстилка, казалось, вся была пропитана этой вязкой липкостью, сыростью или кровью. Агеев перевернулся на бок и сделал попытку подняться на локти. Из груди вырвался сдавленный хрип. — Эй, есть тут кто? Но тут никого не было. Вокруг господствовали мрак и безмолвие. И он упал на бок, снова погружаясь в беспамятство. Он долго пролежал во власти фантасмагорических видений, бредя и страдая от боли и жажды. Все время ему чудилась вода. Сначала он видел ее в кувшине, из которого жадно пил, но теплая вода была совершенно неосязаемой и нисколько не утоляла жажды. Потом он пил что-то из странной пустой посудины. Затем, переждав недолгое затемнение памяти, увидел себя припавшим к теплой болотной луже, которая снова не давала утолить жажду. Жажда была постоянной, неприходящей, менялись только способы ее воображаемого утоления, и это мучительное питье лишь разжигало ее. К тому же у него был жар, и кошмарные видения доставляли ему не меньше страданий, чем неутоленная жажда. Наверное, так длилось долго. Он перестал ощущать время и, приходя в себя, не имел представления, что на дворе день или ночь. Но вот сознание его просветлело. Он явственно ощутил себя на полу и, превозмогая острую боль в боку, которая ему особенно досаждала, пошарил руками. Руки его наткнулись на стену, и он с усилием не сразу поднялся, прислонясь спиной к холодным сырым камням. Глаз можно было не открывать, в подземелье царила темень. Кажется, тут не было никакого окна, или, возможно, на дворе была ночь. Жар его вроде начал спадать, но жажда осталась прежней. Казалось, сознание стало ускользать от него, и чтобы не опоздать, он закричал изо всей силы. «Эй, пить! Пить дайте!» Вместо крика, однако, в подземелье глухо прозвучал и задохся его сдавленный хрип, который вряд ли кто услышал. Агеев снова свалился на пол, на осклизлую подстилку из соломы. Однако на этот раз не потерял сознание, и, может, впервые подумал о своей судьбе. Хотя какая уж там судьба, думал он, остались крохи сил в изувеченном теле, и, наверное, чем они скорее исчезнут, тем лучше. В таких муках жить долго нельзя, да и незачем. Для чего жить? Кому от этого польза? Разве что полицаям и немцам, которые даже на пороге смерти будут пытать, стараясь что-нибудь из него вытянуть. А что если, — робко подумал он и тотчас ухватился за свою неожиданную мысль. Мысль о самоубийстве теперь показалась ему наиболее подходящей. Он провел рукой по пояснице. Нет, брючного ремня у него не было. Наверное, сняли в подвале, когда освобождали от подвески. Может, разодрать на полосы вышитую сорочку? Но выдержит ли ее тонкая ткань его тело? Опять же, за что зацепить? Наверное, сначала следовало найти какой-либо крюк, гвоздь в стене, решетку на окне или еще что-то. Гонимый своим разгоревшимся замыслом, он начал обшаривать руками шершавые камни стены, ощупывая все ее выступы и впадины. Пока, однако, не попадалось ничего подходящего, да и было низко, следовало поискать что повыше. С усилием и дрожью в теле он привстал на коленях, больше опираясь на правое колено, так как распухшее левое плохо сгибалось, причиняя боль. Пошарил над головой. Но всюду была почти ровная кирпичная стена, без особенных выступов или углублений. Он не знал, в какой стороне находилась дверь, и боялся наткнуться на нее, чтобы по неосторожности не выдать себя за этим занятием. Все надлежало осуществить тайно и тихо. Но он еще не дошел до двери, как в подземелье послышались голоса, в стене напротив возникло светловатое пятнышко, оно становилось ярче, и вот с той стороны глухо стукнула, падая, дверная задвижка. Дверь отворилась. Низко над порогом, сквозь закопченное стекло, мерцал огонек летучей мыши. Он тускло высветил несколько пар испачканных грязью сапог. Передние из них переступили порог, и фонарь приподнялся, неярко освещая часть пола со слежалой соломы. «Побудь там», — бросил передний спутником, и дверь за ним затворилась. Это был Ковешка, который, приподняв фонарь, осветил Агеева на полу у стены. «Да, однако, изукрасили они вас», — сказал он и вздохнул вроде вполне сочувственно. Агеев обессиленно замер, упершись спиной в жесткие камни стены. Сочувственный тон Ковешка уже не мог обмануть его, знавшего, что может понадобиться этому человеку. Но зря стараются. Он не поддался Дрозденко, не поддастся и Ковешка, несмотря ни на какое его сочувствие. Ему уже была знакома истинная цена этому сочувствию. Однако Ковешка вроде бы не торопился раскрывать свои надобности, с которыми явился в подвал и по своему обыкновению начал издалека. «Я вам скажу, есть в человеке такое атавистическое чувство насладиться чужим страданием. Им обладает вообще-то каждая натура, одна в большей, другая в меньшей степени, и тут уж ничего не поделаешь, природа. Во время войны или революции особенно. «Как вы себя чувствуете?» — неожиданно спросил он. «Прекрасно!» — выдавил из себя Агеев и не в лад со своими чувствами выкрикнул. «Воды! Дайте воды!» Тут же, однако, подумал, что не сдержался напрасно. Вряд ли стоило просить воды у этого человека. К его удивлению, Ковешка с фонарем повернулся к двери. «Эй, там! Дайте воды!» Он снова повернул фонарь, направляя свет в камеру, посветил на Агеева. Но Агеев молчал, мучимый жаждой и непроходящей болью в боку и особенно в челюсти. Он не имел ни сил, ни желания разговаривать с интеллектуальным земляком, да еще на столь отвлеченные темы. Но, кажется, Ковешка ничего другого от него и не требовал. Вот ведь как получается. Несчастная нация. Белорусины на протяжении всей своей истории исполняли чужие роли, не ими написанных пьес. Таскали каштаны из огня для чужих интересов. Для литовских, для польских, для российских, разумеется. Что значит прозевать свое время, проспать свой поезд? Какой поезд? Не поняв, прохрипел Агеев и прикрыл единственный зрячий глаз. Его подташнивало. Исторический. Мы его проворонили, дорогой. А поезда, как известно, не возвращаются. Обратного хода история не имеет. Вот, напоите его. Раскрыв глаз, Агеев увидел в полутьме протянутый к нему котелок и жадно припал к нему разбитыми губами. Не отрываясь, он выпил всю воду и обессиленно уронил руки. Ковешка спросил: «Еще?» «Дайте еще», — сказал он, подумав, что пока есть возможность, надо напиться про запас. Потом могут не дать. «Принесите еще», — распорядился Ковешка и, покачивая фонарем, прошелся по камере. Одним глазом Агеев проследил за тусклыми бликами на черных стенах. Нет, вроде никакого гвоздя здесь не было, окна тоже. Только в двери чернела небольшая дырка-глазок, выходящая в темный подземный проход. А теперь они использовали вас, поворачиваясь от стены, продолжал Ковешка, чтобы таскать каштаны из европейского огня. Зачем эти никчемные плоды для белорусинов? Агеев вдруг понял, о чем он, и с некоторым удивлением взглянул на тусклую фигуру в шляпе, косой тенью, вытянувшуюся по стене подземелья. — А вы для кого таскаете эти каштаны? — с трудом двигая болезненной челюстью, спросил он. Ковешка озадаченно помолчал, прежде чем ответить, вздохнул. — Да, вы правы. «И я таскаю», — вдруг согласился он. «Что делать, такова историческая закономерность. Но я с той только разницей, что мне наградою будет жизнь, а вам, кажется, смерть. Так-то», — смиренно закончил он, — «разве это разумно?» «У каждого свой разум. Вот это и плохо. В судьбоносные моменты истории надо уметь подчинить свой разум логике исторического процесса. То есть немцам, держась за разбитую щеку, неприязненно спросил Агеев. В данном случае да, немцам, ведь уже ясно, что им принадлежит будущее. А нам? Что не понял? А что принадлежит нам? Большая могила? Спросил Агеев. А мы должны приспособиться, может быть, даже ассимилироваться, раствориться в германской стихии, если мы не хотим исчезнуть физически. Другого выхода у нас нет, — проникновенно заговорил Ковешка, явно стараясь в чем-то переубедить Агеева. Но Агееву было неприятно и мучительно во всех отношениях продолжать этот разговор, и он зло выпалил. Будь он проклят, такой выход, уж лучше могила. Ковешка промолчал, прошелся с фонарем по подземелью, снова повернулся к нему. А вот с могилой не следует торопиться, потому что история склонна к неожиданностям. Иногда она поступает вопреки собственной логике и предоставляет упущенный шанс. Ну и ну, подумал Агеев. Чего добивается этот человек? И кто он, поп, ксенц, полицейский или хитрый гестаповец? Дело в том, что Сейчас сюда явится шеф района. Он хочет на вас посмотреть. Среди немцев, знаете, разговоры. Пойман с поличным, а упирается. И не просит пощады. Это, знаете, впечатляет сентиментальные германские души. Такое им в новинку. Значит, уже передал немцам, сволочь, с неприязнью подумал Агеев о Дрозденко. А говорил, что есть еще время. Но не успел схватить, как уже доложил СД, чтобы выслужиться. Ухватить свой каштан. Впрочем, Дрозденко ему мстил и из личных побуждений. За то, что Агеев его подвел, поступил не по совести. Как будто эти люди что-то понимают о совести. Качели ему было мало, так вот поспешил передать немцам. Теперь, конечно, его песенка спета.